Слава Богу, друзья! Сегодня у нас хорошие, веселые, более такие мажорные, да, произведения мы поем. Ну, я думаю, что это неспроста, и это тоже очень хорошо. Итак, я призываю всех открыть Евангелие от Иоанна, и мы продолжим с Божьей помощью размышлять над этой святой книгой. Третья глава с 22 стиха – это следующий отрывок, который перед нами. Третья глава Евангелия от Иоанна с 22 стиха. Окончилась встреча нашего Господа, тайная такая вот ночная встреча с Никодимом. И после этого повествование, которое записано, оно звучит таким образом. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». И Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Раввин, тот, который был с тобою при Иордане и которым ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Дорогие друзья, здесь, когда мы читаем этот отрывок, мы должны вспомнить глубину истории, то, что произошло тогда, когда никого из нас, а может быть, даже и всего мира еще не было. Но грех уже был, и этот грех зародился в сердце того, о ком говорил первый брат, который пришел с искушением для того, чтобы искушать нашего Господа. Это сатана, это дьявол. Дьявол, как уже было сказано, не является равнозначной или равносильной силой вместе с Господом. Однако у него были очень высокие мысли, помните? Он о себе очень много возомнил, и он захотел свой престол поставить выше всех во вселенной. И он сказал: «Я хочу сесть на вершине севера, на высоте». И он действительно видел в себе соперника Господня. Но вопрос, откуда все это произошло? Ответ, который мы находим в Писании, ответ, который можно найти, суммируя все то, что мы читаем в Писании, может звучать так: от гордости. Его сердце стало развращенным, потому что червь гордости подточил его, это сердце. Один человек написал книгу «Смирение и как я его достиг». Уже по самому названию этой книги вы чувствуете, насколько неправдиво это название. Потому что смирение тогда, когда ты говоришь, что ты его достиг, как раз и говорит о том, что ты говоришь это с гордостью, потому что об этом неприлично и как-то неудобно говорить. Само смирение по самому определению должно быть тихим и спокойным, и не настолько заметным, оно не будет трубить о себе. Смирение является одной из основных христианских добродетелей. То есть, если гордость, зародившаяся у дьявола, как раз его низвела до самых низин, напротив, смирение, если оно есть в нашем сердце, приведет нас на небеса. Об этом и говорит Священное Писание. Господь неоднократно подчеркивает то, что если тот, кто смиряет себя, действительно будет это делать искренне, однажды Господь его вознесет и благословит. И перед нами здесь картина смирения. Если мы достигли уже небольшой доли смирения или думаем об этом, вот как этот человек, написавший эту книгу, то нам нужно серьезно задуматься, действительно ли оно у нас есть, потому что мы можем заблуждаться. И тем не менее, нам нужно достигать смирения, нам нужно работать над собой, нам нужно беседовать с Господом об этом и просить Его, чтобы Он даровал нам смирение или, по крайней мере, вел нас дорогою смирения. Смирение происходит от того, что мы понимаем себя в правильном положении. Фактически смирение – это тогда, когда мы понимаем, кем являемся мы и кем является Господь. И вот в этом как раз и является основное значение этого отрывка. Кем являемся мы и кем является Господь? Это понимал Иоанн Креститель. Именно поэтому он с такой радостью, в такой ситуации, когда все другие люди, даже его собственные ученики, они говорили, как же так? Вот тот раввин, тот другой учитель, на которого ты показал и сказал, он есть Агнец Божий, так он крестит больше людей, чем ты. А Иоанн говорит, это для вас повод для беспокойства, а для меня это, напротив, повод для радости. Почему это так? Почему и одни, и другие, ведь они тоже были его учениками, были верующими людьми, они имели совсем разный взгляд на все это? Потому что этот разный взгляд проистекал из разной степени зрелости. Вот если человек зрелый, у него также есть эта доля смирения. Итак, посмотрим, каким образом приобретается смирение. Во-первых, смирение приходит тогда, когда мы правильно видим себя перед Богом, когда мы понимаем, кем является Бог. Кем же Он является здесь? 27 стих вот этого прочитанного нами отрывка говорит то, что Иоанн сказал в ответ своим ученикам. Я напомню, сюжет такой, что ученики приходят к нему и жалуются ему на Христа. Они говорят, как же так? Вот этот учитель, на которого ты показывал, он привлекает все больше и больше народа. Целые толпы ходят за ним. Он приобретает все большую популярность. Что же Иоанн говорит в ответ? 27 стих. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Если не будет дано ему с неба. Верховной властью и высшей властью во вселенной обладает только один Господь. Вот об этом тоже было сказано уже первым братом. Популярность Иисуса Христа, говорит здесь Иоанн Креститель, она не потому, что сам себе он ее приобретает, и не потому, что я отдаю ему учеников, а потому, что так угодно Богу. Потому что Бог его сам прислал на эту землю, и если так угодно Богу, то кто я такой, чтобы спорил с ним? Я исполняю свою роль, а Христос исполняет свою роль. Друзья, наша проблема заключается часто в том, что мы берем на себя либо меньше, чем Господь нам дает, преуменьшаем себя. Есть такое даже понятие, как ложное смирение. Вот человека Господь одарил какими-то дарами определенными, вот, а он их не использует. Говорит, да что я? Ну, я все равно не спою лучше, чем тот. Да? Вот я все равно не скажу слово лучше. Я все равно не смогу засвидетельствовать людям, пусть другие этим занимаются. И человек остается с этим ложным смирением, таким образом он свою лень ублажает. Это одна крайность. И другая крайность заключается в том, когда человек, напротив, превозносит себя. И он входит в ту роль, которая ему не свойственна. И он берет на себя больше ответственности, чем ему дано на самом деле. А здесь Иоанн Креститель говорит, «Моя роль заключалась в том, чтобы быть предтечей, чтобы показать путь ко Христу, а не в том, чтобы приобрести для себя множество учеников или известность». Хотя, друзья, что интересно, вот если кто-то и обладал бы правом к себе привлекать внимание, если кто-то и обладал бы правом надмеваться и подчеркивать свою значимость, это был Иоанн, потому что он единственный мог сказать, и об этом записано в Писании, что он был исполнен Духа Святого от чрева Матери. Представьте себе, да? Помните, как он взыграл там в чреве и так далее. Он мог это сказать, и тем не менее он этим не пользовался. Итак, урок, который мы извлекаем из этого, каждый из нас должен смотреть, какую роль даровал мне Господь. И я либо воспринимаю эту роль, и я буду счастлив только тогда, когда я буду исполнять эту роль, либо я буду делать больше, стараться брать на себя больше, либо наоборот брать на себя меньше и таким образом отходить от того, что Господь нам дает. И вот я недавно такую мысль где-то прочел, я помню, читал одну христианскую книжку. И этот автор пишет о том, что вот это ложное смирение, оно толкает нас на вот эти две крайности. Один человек преуменьшает свои способности, хотя видит, что они у него есть, может быть, он даже гениален в человеческом смысле слова. Но он говорит, да нет, ну что вы, ну ничего особенного, я здесь не нарисовал, не сделал, не спел, ну это так вот, ничего страшного. Вот. Другой, напротив, очень сильно о себе мнит. И дальше автор заключает, такую фразу делает. Он говорит, глупцы! И первый глупец, и второй. А почему глупцы? Потому что они не понимают, что и то, и другое проистекает от Господа. Они думают, что это их, и поэтому они принимают эти благодарности или дифирамбы, один вежливо отказываясь от них, а другой, напротив, воспринимая их, любя их. Он говорит: глупцы, вы не понимаете, что все это на самом деле от Господа, и что необходимо Ему воздавать славу и честь за все это. И в Новом Завете, когда уже строится церковь, мы видим вот этот принцип, описан для нас апостолом Павлом. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, с 4 стиха, мы читаем, 1 Коринфянам 12:4, «Дары различны», то есть у каждого из нас есть различные дарования, кто-то одно лучше делает, кто-то другое. Есть даже вещи, о которых мы не сильно подозреваем друг о друге, потому что они происходят, ну, не на собрании, да. Кто-то может быть попросту великолепный молитвенник, но мы не слышим об этом здесь. Кто-то имеет хорошее ремесло, но не всегда это проявляется вот здесь. Дары различны, но Дух, написано, один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Все во всех производит Бог. Все это происходит от Бога. Все дары, всякий дар совершенный, у Иакова написано, происходят от Господа. Если читать вот эту главу дальше, то в 11 стихе будут такие слова: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Мне очень нравятся эти слова, потому что в них как раз и заключается то, что я вот очень часто, когда я смотрю на церковь, я думаю: Господи, у нас ведь столько много недостатков. Господи, нам хорошо было бы иметь вот такое еще служение. Но Господь меня убеждает: это моя церковь. И поэтому я здесь уже приготовил тех людей, которые будут мне служить. Как мне угодно, я раздал каждому дары. И получается теперь ответственность наша найти эти дары в себе, исполнять ту роль, которую Господь нам даровал. Иоанн Креститель проявил это смирение в том, что он сказал: «Я выполняю волю Божью. Я не хочу быть больше или меньше, чем то, что Господь мне даровал». Он понимал то, кем является Господь. Он понимал также и то, кем является Иисус Христос. Мы, возвращаясь в этот отрывок, видим в 28 стихе, как он говорит: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». В 28 стихе он напоминает, он говорит: помните, тогда, когда приходили ко мне вот эти книжники и фарисеи, целую делегацию составили, и мы об этом с вами слышали в первой главе, тогда, когда мы читали ее, там в 20 стихе у них происходит этот диалог. Они спрашивают: кто ты, назови себя. «Ты Илия?» – он говорит: «Нет». «Ты Христос?» – он говорит: «Нет». И он говорит: «Вспомните, когда я вам говорил, я при вас говорил, вы были свидетелями, что я заявил, что я не Христос». Вы скажете: «Ну, понятно, никто из нас тоже ведь не заявит, что мы не Христос». Но вопрос-то не в этом, что мы на себя возьмем полномочия Христа. Вопрос заключается в том, что действительно у нас бывают ситуации в жизни, когда мы берем на себя больше, чем действительно нам дано здесь. Может быть, мы не берем на себя полномочия Христа, но тем не менее нам приятно, когда нас хвалят. Может быть, мы не берем на себя полномочия Христа, но тем не менее мы говорим: а я умею делать это лучше. Может быть, я самый лучший. Где? В церкви, дома, у себя на работе. Кто делает то-то или что-то другое. Если кого-то попросят сделать это, то у меня внутри возникает недоразумение, недоумение, может быть, буря целая возникает, потому что ведь попросили не меня, это значит, признали кого-то лучшим, а не меня. То есть внутри нас все равно живет частичка гордости, хотим мы этого или нет. И поэтому Иоанн иллюстрирует нам это с помощью свадьбы. Конечно, это еврейская свадьба, где был друг жениха, но у нас тоже есть свадьбы, где есть дружки и дружки, правда? И мы знаем с вами, что жених и невеста находятся в центре. И тогда, когда мы смотрим с вами, может быть, у вас есть свадьбы ваших детей или ваши собственные фотографии, видеоролики. Вот у меня есть видеозапись моей свадьбы. Я помню, кто у меня были дружки, но на самом деле на них камера сильно не останавливалась. Они только иногда невзначай попадали в кадр. И все событие свадьбы было сконцентрировано на том, чтобы подчеркнуть роль жениха и невесты. Все остальные дружки и дружки были вспомогательными. Есть даже люди, которые не помнят, сколько у них было дружек или дружков на свадьбе, потому что сегодня принято, да, уже не одного, а там двоих, троих, четверых, шестерых даже иметь, а попробуй вспомнить, кто же там был на самом деле по именам. И вот здесь Иоанн Креститель говорит: у меня роль второстепенная, и у меня радость благодаря тому, что жених Иисус Христос. И это действительно очень важный библейский образ. Когда мы читаем Писание, мы находим еще в Ветхом Завете, Бог Израиля называет себя женихом, а Израиля называет невестой. Израиль, по-нашему, Израиль – это он. Поэтому нам немножко конфузно, нам непонятно, почему это так. Но на еврейском языке и слова «Израиль», и слово «Иерусалим» – это женский род. И поэтому часто в Писании мы читаем о дщери Иерусалимской, то есть о дочери. Иерусалим – это она, Израиль – это тоже она. Помните, Господь говорит в Ветхом Завете о том, что вот я тебя нашел, ты была при дороге, ты была вот грязной, ты была в своих кровях, и я тебя взял, я тебя обмыл, я тебя поставил на ноги, я тебя одарил, я тебя одел. Господь подчеркивает все эти образы. То есть, как жених, он заботится об Израиле, он является его, ее благодетелем. В Ветхом Завете. А потом уже сам Иисус Христос в Новом Завете представляет себя также женихом. Что интересно, позже сами ученики Иоанна Крестителя придут ко Христу и спросят, а почему вот твои ученики не постятся, а ученики Иоанна Крестителя постятся, это вернее фарисеи у него спросят. Помните, такой сюжет был, да? И вот интересно услышать слова Христа, потому что он в этих словах, в этом ответе тоже подчеркивает свою роль как жениха. Об этом можно прочитать в Евангелии от Матфея в 9 главе, в 15 стихе. Матфея 9:15. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». То есть, почему они не постятся, спрашивают фарисеи. Вот ученики Иоанна постятся, а твои нет. Потому что жених с ними, он имеет в виду себя, и все это понимают. И мы знаем, что в Новом Завете этот образ приобретает особое значение. Наш Господь является женихом и нашим, потому что мы церковь Его, мы невеста Иисуса Христа, и мы должны соблюдать эту чистоту перед браком Агнца, который состоится там, на небесах. И все эти образы здесь, конечно же, сводятся в одно. И Господь Иисус Христос также является, Он отождествляет Себя с Богом Ветхого Завета. Тогда Бог был женихом, Бог Отец, да? А здесь уже Господь Иисус Христос является женихом. И я думаю, что именно это подчеркивает здесь Иоанн Креститель тогда, когда он говорит о себе, как о друге жениха. Он понимает, что перед ним не просто сам Сын Божий, но Бог, воплощенный в тело человеческое, Иисус Христос. Итак, мы делаем вывод, что тогда, когда мы смотрим на Иоанна Крестителя в этом отрывке, мы видим образец смирения. Чем больше мы познаем Бога, чем ближе мы к Нему приближаемся, чем больше мы видим Его величество и могущество, величие и могущество, которому мы не можем осознать полностью, тем больше мы смиряемся перед Ним. Первое, смирение приходит тогда, когда мы понимаем, кем является Бог. Но смирение также приходит тогда, когда мы понимаем, кем мы являемся. Когда-то у Спержена спросили, вот как молиться? Как молиться? Он говорит, вы знаете, молитесь очень простой молитвой. Молитесь первую неделю такой молитвой. Господи, покажи мне Тебя. Молитесь вторую неделю такой молитвой. Господи, покажи мне меня. То есть меня, мое сердце собственное, меня как человека. И тогда, когда человек молился такой молитвой, он пришел к Богу, потому что в первую неделю вот эта краткая молитва заставила его увидеть Божье величие, Божью недосягаемость, Божий престол, Божью волю, то все то, что связано с Господом. Вторая неделя позволила ему посмотреть на себя и увидеть его в ничтожности перед Богом, тем, кем он действительно является. Как мы видим здесь эту мысль? Ну, мы уже читали с вами, что говорит Иоанн Креститель. Он говорит, я не Христос. Моя роль заключается не в том, чтобы быть здесь Сыном Божьим. Я лишь Ему служу. И наша роль, дорогие друзья, заключается именно в том, чтобы не думать о себе более. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 7 стих, апостол Павел вот развивает эту мысль, и он показывает нам, каким образом нам нужно думать о себе и о том, что у нас есть. 1 Коринфянам 4:7. Он спрашивает, Коринфян, а через них и нас, что ты имеешь, чего бы не получил? И приходится ответить на этот вопрос, да ничего, Господи, все, что у меня есть, это от Тебя. «А если получил, – продолжает мысль апостол Павел, – что хвалишься, как будто не получил?» Иными словами, что ты рассказываешь другим, что это ты или твоя рука приобрела все то, что у тебя есть? Почему ты думаешь, что даже те, может быть, скудные богатства, которыми ты имеешь, это твое? Посмотри на свое тело, на свои руки, на свои умения, на ту голову, которая у тебя есть, на разум здравый, который у тебя есть, на ноги, которые тебя носят, на машину, которая тебя возит, на работу, которая у тебя есть, на возможность зарабатывать насущный хлеб, кормить свою семью, уделять нуждаю. Все это у тебя только благодаря Господу. Нет ничего, о чем ты мог бы похвалиться и сказать, это все то, что я сам заработал или сделал. Помните Навуходоносора, он впал в такое искушение, и когда он посмотрел на Вавилон, он сказал, не это ли тот великий Вавилон, который я построил? И из-за этого он упал, и из-за этого он жевал траву целых 7 лет. И вот хотя за Иоанном Крестителем следовало намного меньше людей, чем за Иисусом Христом, и каждый день это количество уменьшалось, к нему ходило все меньше и меньше людей. Это его не смущало. Он все предавал в руку Божью. И получается, как я уже сказал, то, что для учеников Иоанна Крестителя было беспокойством, было поводом для переживаний, они поэтому и пришли к Иоанну. Вот этот разговор между ними происходит, потому что они переживают. «Ты наш учитель, от тебя уходят люди, как же так?» И здесь урок большой для нас. Мы иногда смотрим на то, что наши ряды редеют, да? Мы иногда смотрим на то, что в другую церковь ходит больше людей. Мы воспринимаем другие церкви так, как будто бы мы находимся в соревновании каком-то, как будто бы между нами есть какая-то конкуренция. В то время как мы должны вот по этому отрывку, если мы имеем христианскую зрелость, смотреть на детей Божьих и говорить, «Господи, слава Богу, что есть и другие дети Божьи!» И если, Господи, я должен умоляться, то кто-то должен расти. Самое главное, чтобы все эти люди веровали в Тебя. Знаете, у нас тоже бывают ситуации, когда братья и сестры приходят и говорят, «Как же так? Вот тот-то человек перешел в такую-то церковь. Вы должны на это обратить внимание». Конечно, друзья, мы хотели бы, чтобы даже в нашем собрании было больше людей или некоторые люди оставались, но ведь самое главное, если человек нашел где-то христианское общение, и там пекутся о его душе, и там он находит Христа, и это ушел человек не в мир, а именно к верующим людям, почему мы не должны радоваться по этому поводу? Видите, более зрелая позиция здесь – это позиция Иоанна Крестителя. Он говорит, я радуюсь, я только радуюсь тому, что люди, хотя уходят от меня, но самое главное, они приходят ко Христу. Я свою роль исполнил, я всего лишь указываю на Христа, я всего лишь стрелочка, я всего лишь канал, я смиренный и жалкий раб, через которого люди могут прийти ко Христу. Я помню, как в Библии написано о Моисее, после того, как он пригласил старейшин Израилевых, некоторые не пришли, и на них сразу не сошел Дух Божий. И тогда, когда его ученик Иоанн, когда его ученик Иисус Навин сказал Моисею, «А ты знаешь, вот там вот двое в стане израильском, они не пришли к нам, и они все равно пророчествуют, ты запрети им, учитель!» Моисей, помните, что сказал? «Ну неужели ты мне завидуешь? Неужели у тебя есть некая зависть к этим людям?» Ты не должен так поступать. Моисей сказал, я хотел бы, чтобы весь народ Божий пророчествовал. То есть он хотел бы, чтобы это благословение распространилось на всех. Или помните, как во времена Иисуса Христа нашелся тот человек, который тоже изгонял бесов, и об этом донесли Христу. И причем донесли с какой мыслью? Господи, запрети ему, чтобы он такого не делал. Мол, монополия только у тебя, только ты можешь это делать, и мы, ходящие с тобою. Его обвинение этого ученика звучало так – «Он с нами не ходит». Но сам Иисус Христос, вы помните, говорит здесь совсем другое. Он ответил, что тот, кто не ходит с нами, не запрещайте ему, потому что он тоже соблюдает мою волю. Друзья мои, мы не конкуренты. С другими верующими мы соработники на ниве Божьей. Нас не так много, потому что Христос так и сказал, не бойся, малое стадо, если еще между собой мы начнем ссориться, возводить какие-то барьеры и баррикады, то мы тогда не сможем достигать людей для Иисуса Христа. Сегодня у тебя, дорогой друг, какой взгляд? Какой этих учеников, которые смотрят на то, каким образом их небольшая группка либо растет, либо уменьшается? Либо у тебя взгляд на все тело Христово тогда, когда ты говоришь: «Господи, да где бы ни была твоя работа, и кто бы ни призывал к покаянию, к спасению, если церковь растет за счет того, что грешники приходят к тебе, я буду этому радоваться». Помните, сам апостол Павел так говорит: «Как бы там ни было, даже если Христос проповедуется превратно, я все равно буду этому что? Радоваться». Друзья мои, последний урок из этого отрывка. Смирение приходит тогда, мы с вами обсудили, оно приходит тогда, когда мы смотрим на Бога, понимаем, кем Он является, когда мы смотрим на нас и понимаем, кем мы являемся, и, наконец, когда мы понимаем, что наша роль временна. У нас всего лишь определенный промежуток времени, когда мы можем послужить Богу. Вот в этом отрывке написано в последнем стихе: «Ему должно расти, а мне умоляться. Мое время подходит к концу, говорит Иоанн Креститель. Мои лучшие годы, когда люди шли за мной, когда мой голос был слышен во всей пустыне иудейской, это время приходит к концу. Но я, говорит здесь Иоанн, ну, как бы мы вот чувствуем его слова, я этого не страшусь. Я понимаю, что я исполнил или я исполняю то служение, которое возложено на меня». Иоанн Креститель здесь представляется в виде, знаете, когда луна, тогда, когда идет рассвет, и вот луна еще видна, но с каждой минутой ее видно все меньше и меньше. Она погасает уже на горизонте, а солнце во всей своей красоте затмевает луну. Так и здесь ученики Иоанна переживают: как же так, Иисус затмевает тебя? Ты угасаешь, а Христос расцветает. На самом деле у каждого из нас, так же, как и у Иоанна Крестителя, есть только небольшая возможность послужить Богу. Мы не знаем, сколько было лет Иоанну тогда, когда он попал в темницу. Кстати, уже в этой главе, вот здесь, в 24 стихе, есть приписка, есть как бы такая пометка в скобочках, написано: «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу». То есть пройдет еще небольшое время, и он попадет в тюрьму. Он не сможет уже делать то, что он делал здесь. Он не сможет проповедовать, он не сможет говорить людям. Помните, был у нас в гостях Павел Марченко. Я с ним, когда беседовал более подробно, имел с ним интервью на радио, я беседовал с ним, почему он поехал в Украину служить Господу. Он говорит: ну да, я послушал призыв Божий, но мысль, которая меня одолевала, была такой: у меня есть небольшой промежуточек времени, каких-то 20, от силы 30 лет такой активности. Даже не потому, что мы знаем, что активность, она спадает к концу жизни, и ты не можешь уже делать того, что ты имел возможность сделать. Поэтому, когда тебе 20, 30, 40 лет, вот, в общем-то, и весь твой период активности. Помните, даже священники, вот их время деятельности было ограничено там по Ветхому Завету. И он говорит: если все это потратить, ну на что? Ну на дома, на машины, на джетски потратить, говорит, все вот это время, небольшое время, которое у меня есть, я должен потратить для Господа. К такому выводу он пришел. Давайте мудро и мы тоже пользоваться тем небольшим временем, которое есть у нас, той точечкой по сравнению с вечностью, которую Господь нам даровал. Спешите делать добро, служить Господу. Итак, друзья, зададим себе эти вопросы. Если я расту в смирении, ну, или если я расту в смирении, то я автоматически умоляюсь, да? Вот ему должно расти, а мне умоляться. Пусть это будет также и нашим девизом, девизом нашей жизни. Аминь. Помолимся, друзья.